Слово благодати представляет проповедь «Возвращение реформации». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
Мы уже говорили о том, что есть 5 основных принципов реформации. Первые 3 – «Сола скриптура», «Только Писание». Это, кстати, латынь, по латыни так звучит «Сола скриптура». «Сола грация» – «Только благодать». «Сола фиде» – «Только вера». 3 таких основных принципа, которые послужили основой для 2 следующих. «Солус Христос» – «Только Иисус Христос». И «Соли Део Глория» – «Вся слава только Богу». Это основа духовного процесса, который происходил тогда в сердцах этих людей. И вы знаете, эти принципы, они чрезвычайно важны. Когда мы посмотрим на историю, мы можем увидеть, что на протяжении различных аспектов или частей жизни церкви всегда, когда церковь или некоторые люди в церкви возвращались к этим принципам, к принципам реформации, всегда было пробуждение. Ну, мы уже говорили о вот этих пробуждениях, которые были в Германии, которые были в Швейцарии, которые были в Чехии, Янгус, которые были в Англии, Виклиф. Они всегда построены были на вот этих основах, на этих основных принципах. Если мы посмотрим немножко позже, 17 век, пуританское пробуждение в Англии, это возвращение к реформации, к принципам реформации. Посмотрим еще немножечко позже. Великое пробуждение в Америке в 1730-40-х годах во время Джонатана Эдвардса. Это возвращение к принципам реформации. Если мы посмотрим 19 век, Спержен, его служение, его огромнейшее влияние в Англии, то же самое, возвращение к принципам реформации. Если мы посмотрим на русский баптизм, на Павлова, Тимошенко, Одинцова, эти люди тоже были однажды зажжены преданностью к Священному Писанию, упование на то, что только верой, только по благодати люди действительно получают спасение и могут иметь мир с Богом. В прошлом месяце известный в Америке очень широко распространяемый журнал «Христианство сегодня» опубликовал специальный номер, посвященный возрождению реформации в Америке сегодня. Они говорят о том, что что-то происходит с молодежью. Христианская молодежь стала пробуждаться, и они стали копаться, в чем же суть. Причина этого оказалась возвращение к принципам реформации. Такие конференции, как Resolved, собирают 1000 молодых людей. Люди, которые, как Ал Моллер, президент Южно-Баптистской семинарии, который открыто, очень ясно, это самая большая семинария, 4500 студентов там. Они открыто и ясно стоят на этих основных принципах реформации. Но, как я уже сказал, что мы сегодня интересуемся не историей, и интересуемся не столько тем, что реформация сделала тогда. Мы хотим сегодня посмотреть, братья и сестры, на наше с вами возвращение к реформации. Я хотел бы, чтобы сегодня мы могли проверить свои сердца, насколько в вашей, в моей жизни основанием являются вот эти очень важные, очень сильные принципы. Принципы, которые касаются фундамента, которые касаются сути, на которых все стоит. Несколько дней тому назад мы с молодежью изучали Деяния апостолов. Мы изучаем сейчас Деяния апостолов по вторникам. И дошли до истории обращения Савла. В 9 главе Деяния апостолов описывает эту историю. И вы знаете, когда мы смотрим на то, что произошло с Савлом тогда, это была не просто остановка на дороге. Это было не просто какое-то маленькое событие, которое произошло тогда с этим молодым человеком, очень перспективным, очень талантливым, очень известным, имеющий большие-большие планы в своей жизни. Это была реформация его души. Когда мы говорим о любом обращении к Богу, мы говорим не о чем ином, как о самой настоящей реформации души. Мы говорим о том, что в человеке, в его жизни, в его мышлении, в его мировоззрении все должно радикально поменяться. Поэтому сегодня, когда мы будем говорить об этом, об этих принципах реформации, я хотел бы, чтобы мы могли посмотреть на самих себя и посмотреть, насколько реформация произошла в наших с вами душах. Итак, мы обратимся к первому очень важному принципу реформации – «сола скриптура» или «только Писание». Вы знаете, изменения в людях могут происходить по разным причинам. Люди пережили шок какой-то и изменились. Они изменили отношения, изменили взгляды. У людей сменилось окружение, люди поменялись. Люди пережили какую-то ситуацию, где они встретились с новыми людьми, с новыми учениями, и эти учения их стали менять. Но когда мы говорим о реформации души, когда мы говорим о тех принципах, которые имели место тогда во время реформации в XVI веке, во время всех вот этих реформаций или пробуждений, о которых мы говорили сегодня, вспоминали, они всегда начинались и всегда могут начаться только с одного, только с изменения отношения к Священному Писанию. Я хочу привести вам высказывание одного известнейшего специалиста по истории христианской церкви Филипп Шаф. Он автор огромного-огромного произведения, собрания многих томов о истории христианской церкви. Вот что он пишет по этому вопросу. Любой настоящий прогресс в истории церкви всегда обусловлен новым и более глубоким изучением Писания, которое было его самым значительным двигателем. Тогда как гуманисты возвращались назад к древним классикам, возрождая дух греческого и римского язычества, реформаторы вернулись назад к Священному Писанию в его оригинальных языках и возродили дух апостольского христианства. Они горели энтузиазмом Евангелия в такой степени, которая не была известна со времен апостола Павла. Христос восстал из гробницы человеческих традиций, чтобы снова проповедовать его слова, жизни и могущество. Вы знаете, жизнь Лютера, она тоже имела очень много трудных ситуаций. Известно, что он много времени потратил на поиск мира в душе. Он искал его везде. Он тщательно выполнял все обряды, которые ему говорили. Он, представьте себе, очень многообещающий лоер или юрист, у которого была прекрасная карьера впереди. Из-за поиска Бога он уходит в монастырь. Он посвящает свою жизнь, он присоединяется к монастырю или к монашескому ордену, он принимает монашество, он отдает свою жизнь, меняет ее полностью и не находит мира. Находясь в монастыре, он делал абсолютно все, что ему говорили. Самые разные вещи, этот обряд исполнить, сделаю, вот это правило сделать, сделаю, таким образом умоляться или смирять свою душу, сделаю. Перепробовал все. В конце концов, один из его друзей или покровителей в монастыре решил послать его в Рим для того, чтобы, может быть, там, когда он увидит Рим, когда он увидит вот этот центр папства, центр римской католической церкви, может быть, там он найдет умиротворение своего духа. Но и это не помогло Лютеру. И как уже было сказано, пока он не начал изучать Священное Писание, пока он не обратился к этому очень важному источнику, который толкнул его к тому, чтобы провести реформацию в своей жизни, который, в принципе, и провел эту реформацию. Я хочу задать два вопроса. Во-первых, почему Писание? Почему именно Писание обладает таким мощным потенциалом? Почему вам и мне, почему любому человеку нужно Писание? Почему нам нужно не просто слушать? Почему нам нужно не просто выполнять обряд, не просто посещать церковь? Почему нам с вами нужна живая связь с Писанием? Почему у каждого из нас должен вот этот диалог быть непосредственный, живой со Священным Писанием? Есть несколько причин. Во-первых, причины, связанные с качествами Писания. Что это значит? Во-первых, Писание – истина. То есть вот эта книга, которую написал Бог, Библия, Божье Слово, оно содержит в себе ясное объяснение нам с вами истинного состояния вещей. Библия открывает нам истину. Почему это так важно? Дело в том, что мы очень ограниченные люди. Даже самые умные люди, они не имеют способности знать всего. Но если бы люди и знали все, то они не способны анализировать все. И даже если вы узнали что-то вчера, то где гарантия, что это что-то не изменилось сегодня? Таким образом, у человека нет способности обладать всем знанием для того, чтобы быть уверенным в том, что он знает истину. Нам не обойтись, нам просто не обойтись без проводника, нам просто не обойтись без кого-то, кто действительно обладает истиной. Этим кто-то может быть только Бог. И Бог позаботился о нас с вами, и Он написал истину. Посмотрите слова Иисуса Христа, 17 глава Евангелия Иоанна, 17 стих. «Освяти их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». То есть для того, чтобы нам правильно понимать реальность, нам нужно обратиться к Слову, нам нужно его тщательно изучать, нам нужно питаться им, нам нужно пытаться понять его, нам нужно наполнить свое сознание контекстом Священного Писания для того, чтобы тогда, когда мы сталкиваемся с той или иной ситуацией в жизни, мы могли давать ей истинную оценку. То есть у нас была способность отражать правильно, правильно понимать и ставить в правильную ситуацию каждую точку. Вот почему возрождение души всегда, дорогие друзья, начинается с возврата к Писанию. Вот почему сегодня в вашей жизни, если в вашей жизни Священное Писание занимает серьезное место, тогда в вашей жизни будет происходить этот процесс оживления. Если нет, вы так и будете продолжать заниматься религиозностью. Дело в том, что когда человек согрешил, человек потерял способность правильно думать. Он не потерял способность думать, но он потерял способность думать истинно. Вот посмотрите, как Ева определяет, что истинно, что ложно. Посмотрите, 3 глава, 6 стих, книга Бытие. Она вместо того, чтобы основываться на Божьей истине, на Божьем Слове, она вместо этого подходит и начинает смотреть со своей точки зрения. Послушайте, что здесь сказано. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала мужу своему, и он ел». Мне как-то рассказывали, ребята спросили у одной девушки, какую машину купил ее папа. Вы знаете, что она ответила? Синюю. Она думает. Она может думать, но она думает в определенной плоскости. Ее не интересует, какая марка, какая модель, сколько там цилиндров, какая там мощность двигателя, какие там клапана, какой там, какая автоматика. Она, все, что она знает, что это синяя машина. Вы знаете, когда Ева смотрит на это дерево, она думает. Она может думать, но она думает только в одной определенной плоскости. Она не может видеть всей картины. Для того, чтобы ей знать всю картину вот этого плода, который приятен, ей не обойтись без авторитетной Божьей истины. Без истины, которая открывает ей то, что не видно. То, что она не способна зарегистрировать своим разумом. Вот почему, когда мы говорим о том, что нам крайне необходимо Писание, мы говорим о том, что нам многое в жизни может казаться привлекательным. Может казаться даже абсолютно необходимым, абсолютно важным, но только истина Божьего Слова вскрывает вот то, что не видно нам. То, что мы не способны оценить. То, что мы оцениваем с точки зрения самых разных аспектов, самых разных мнений, теорий, которые вокруг нас. Вот почему нам с вами обязательно нужно, чтобы истина не просто звучала, не просто мы слышали ее, но чтобы она влияла на нас, чтобы она формировала наше мировоззрение, чтобы она стала основанием нашей жизни. Вы посмотрите, Ева принимает решение на основе своих неправильных оценок. Она посмотрела, она увидела, что приятно, она поняла, что привлекательно, и на основании этой оценки она сорвала с дерева и ела. Хотя эта оценка должна была быть сбалансирована Божьим Словом, которое представляет собой реальную истину об этом плоде, который был у нее перед глазами. Нам просто не обойтись без истины. Вот почему Иисус Христос в Евангелии Иоанна, 8 глава, говорит к людям, которые последовали за Ним, следующие слова, 31 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Для того, чтобы нам жить, для того, чтобы жить правильно, нам нужно знать истину, погружать себя в истину. Итак, первая истина, или Писание истина, оно необходимо нам, потому что оно истина. Во-вторых, Писание авторитетно. Писание несет в себе власть Божию. Мы все зависим от авторитетности разных людей. Например, вы приходите в больницу, и вы полагаетесь на авторитет врача, который выписывает вам что-то на кусочке бумаги, непонятно, на непонятном языке. Вы приходите в аптеку, и вы в аптеке получаете какой-то непонятный пузырек, в котором какие-то шарики или таблетки, или еще там что-нибудь. Вот. И вы, просто полагаясь на квалификацию, на авторитетность врача, вы эти таблетки верно принимаете. Опять-таки, если вы признаете авторитет врача. Многие люди берут эти таблетки и не принимают их. Почему не принимают? Потому что они не признают авторитета врача. Когда вы приезжаете на своей поломанной машине или вас притаскивают еще лучше к механику, то вы полагаетесь на авторитет механика. Он там что-то слушает, смотрит, говорит, каким-то образом анализирует, и он потом вам только бил выписывает. То есть мы реально постоянно полагаемся на чей-то авторитет. Возникает вопрос, на чей авторитет мы с вами полагаемся в вопросах духовной жизни? Что является авторитетом? Кто является специалистом, который поможет нам оценить? Иисус Христос говорит о том, что Священное Писание действительно обладает властью. Оно абсолютно точно. Если механик может ошибиться, или может еще хуже, специально обмануть, то Священное Писание, оно настолько верно, что Христос гарантирует, смотрите, «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». То есть Священное Писание, оно обладает абсолютной авторитетностью до своих мельчайших деталей. Причина этого заключается в самой природе Библии. 2 Петра, 1 глава, апостол Петр рассказывает о том, что он видел преображение Божие, преображение Иисуса Христа. Он говорит о том, что он не хитросплетенным басням последовал. Он говорит о том, что я сам слышал этот принесшийся с небес глас. Но смотрите 19 стих. «И притом мы имеем более верное пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте». Доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Итак, Священное Писание является Божьим инструментом истинной авторитетности, поэтому оно является источником возрождения. И поэтому оно крайне необходимо нам для того, чтобы наши с вами души возрождались. И настолько, насколько мы будем действительно интересоваться Писанием, погружаться в него и жить им, настолько мы будем жить. Это сверхважно, дорогие друзья. Заметьте, важно не просто ходить в церковь. Лютер не просто ходил, он жил там. Он не уходил оттуда из монастыря. Он день и ночь молился. Он искал, чтобы сделать абсолютно все, что только можно. Никто из нас даже на маленькую долю не делает этого. Но пока он не обратился к Священному Писанию, он не смог иметь жизнь. Итак, это качество Писания. Кроме качества, есть некоторые конкретные действия Писания. Очень уникальные действия, на которых тоже хотелось бы буквально в двух словах остановиться. Во-первых, Писание дает жизнь. Ясно написано, друзья дорогие, что ни от чего больше жизнь не может произойти, как только от Священного Писания. Родиться свыше человек может только от Священного Писания. Ни от каких внешних усилий, ни от каких действий. Вы знаете, все остальное, что может происходить в церквях или в наших контактах с людьми, которые не знают Бога, это только может быть рамка, обрамление какое-то для того, чтобы донести Священное Писание. Потому что только оно дает жизнь. 1 Петра, 1 глава, 23 стих. Петр говорит, как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного. От Слова Божьего, живого и пребывающего во век. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает в век. А это есть то Слово, которое вам проповедано. Когда мы говорим о возрождении, мы говорим о том, что возрождение души человеческой не религия. Религия может произойти от чего угодно, а возрождение души может произойти только от действенного Божьего Слова, потому что оно содержит в себе жизнь. Вот почему нет сильнее евангелизации, как изучение Писания. Вот почему нет сильнее средства, оживляющего людей, как возврат к Библии, как возврат к этому могущественному Слову, которое содержит в себе источник жизни. Кроме того, Писание дает духовный рост. Если вы хотите духовно расти, есть только одно средство. Я удивляюсь, как люди питают себя всяким суррогатом. Мне недавно рассказывали за одного молодого человека, у которого бил с фильмов, которые он в рент берет, несколько сотен долларов исчислялся. Когда я услышал это, ну, жалко, конечно, денег, безусловно, но самая большая проблема, я представляю, чем набита его голова. Это же кошмар какой-то. Это вот весь вот этот джанк, весь вот этот мусор пропитывает сознание человека. Вместо того, чтобы питать себя Божьим Словом, конечно, человек никогда не сможет расти. Больше того, человек уродом будет. Духовным уродом, искалеченным, если он вообще живой. 1 Петра 2:2, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Иоанна 17:17, мы уже читали, освети их истиною, слово твое есть истина. Нам нужно подвергнуть себя непосредственному влиянию слова, себя лично, друзья. Пока мы будем слушать и применять Писание к кому-то, оно не будет нас изменять. Нам, мне, вам нужно прийти к этой точке, чтобы позволить Слову действовать, позволить Ему изменять нас конкретно, чтобы мы преображались в образ Иисуса Христа. Кроме того, Писание не только дает жизнь, не только дает духовный рост, оно обеспечивает успех. Если вы хотите стабильно идти в жизни, вернитесь к Писанию. Нас очень часто разрывают на разные стороны. Разрывают на части. Одни люди говорят одно, другие люди предлагают другое, третьи пропагандируют третье. Нам нужно обратиться к Писанию. Посмотрите, Иисуса Навина 1:8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Псалом 1. Первые три стиха. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет тут день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист, которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Вот реальный путь к успеху. Вот реальный путь к стабильности, к благословению в жизни. И пока мы продолжаем метаться на все разные призывы, яркие картинки, которые мы видим с разных сторон, люди предлагают себе все, что угодно. Мы никогда не сможем прийти к успешной, стабильной, благословенной жизни. Слово Божие не может обманывать. Слово Божие не может не сбыться. Оно действительно говорит нам о том, что именно в этом наш успех и наша стабильность, складываемся ли мы в это? Итак, мы говорили о том, почему Писание. Несколько слов, почему только Писание? Почему Писание? Потому что оно истинно и авторитетно. Почему только Писание? Потому что это Писание, оно постоянно сталкивается с огнем всевозможных нападок со всяких сторон. Вот почему Лютер говорил только Писание. Католики не отвергали Писание. На сегодняшний день, посмотрите, свидетели Иеговы не отвергают Писание. Посмотрите, многочисленные секты и культы, они всегда что-то добавляют к Писанию. Если так откровенно посмотреть, то многие-многие евангельские христиане сегодня, баптисты сегодня, не отвергая Писание, реально живут на основании чего угодно, но только не Писание. Мне приходилось слышать фразу, которую один служитель уже в годах, уже много лет нес служение, который на одном из членских собраний встал и произнес такую классическую фразу. Он говорит, ну знаете что, Библия Библией, а жизнь жизнью. То есть для многих людей у них как бы две параллельных жизни. У них одна жизнь в церкви, где нужно слушать, нужно кивать, нужно соглашаться, а другая жизнь там, где нужно принимать решения. И вот там, где принимают решения, они принимают их на основании совершенно других ценностей, других идей, других влияний. Разные люди, модные, современные, способные, новые теории появляются. Мне сегодня прислал письмо, сегодня утром я открыл имейл, прислал письмо один пастор из России. Он побывал на одном съезде недавно, и он пишет, и я слышу, что сколько боли в этом письме. Он говорит, ну что делать? Ну все, что угодно. Но только не было Библии. Ну только не было призыва к тому, что надо проповедовать, нужно жить по Писанию. Всякие теории, всякие программы, современные методики, современные специалисты, психологические разработки, разные методические пособия, все что угодно. Это все конкурирует с Библией. Вот почему, братья и сестры, если мы не будем убеждены, не будем иметь достаточную смелость, которая была у Лютера, как мы видели, когда он стоял под давлением, ему грозила смерть. Он знал, чем закончил Янгус. Он знал, что Виклифа сожгли. Его не успели сжечь, его издал папа римский указ, его сжечь, но он умер до того, как его сожгли. Вы знаете, что сделали с ним? Откопали и все равно сожгли. Он прекрасно знал, что это такое. И вот когда он стоял тогда, и когда он говорил, что если только убедите меня на основании Писания, и помните, он закончил «So help me God». Он знал, что он сам не выдержит. Сегодня нам с вами нужно иметь не меньше мужества, чтобы устоять перед натиском всевозможных систем, которые бросают вызов Евангелию. Которые говорят, Писание, пожалуйста, но не только Писание. Но наша русская традиция, или традиция церкви, или модные теории, или психологические разработки, или все что угодно – самые-самые разные вещи сегодня становятся основанием жизни людей. Вместо того, чтобы отдать ему только это место, только Писание. Почему соло скриптура? Во-первых, мы уже говорили, что Писание авторитетно. То есть оно абсолютно отличается от любого другого произведения на земле. Ну, допустим, возьмите самый сильный ум, который существует в мире. Если бы этот самый сильный ум провел бы сильнейшую экспертизу всех церковных порядков и дал бы нам рекомендации, как жить, то вы знаете, его рекомендации по сравнению с Библией можно было бы сравнить как песчинку по сравнению с землей. То есть это совершенно другой уровень. Вот почему абсолютно ничто не может конкурировать с Писанием. Не должно конкурировать. Потому что Библия, только Библия несет в себе божественную власть. Вот почему эти люди страдали. Вот почему реформация стала возможным, потому что у какой-то группы людей нашлось достаточно сил внутри сказать только Писание. О да, они делали ошибки. Мы, кстати, больше их делаем. О да, эти люди до конца не довели реформацию, это точно. Но у них было мужество. Вы слышали в этой песне, которую пропели нам братья, где написано, что если враг будет грозить отобрать имение или семью, у них было мужество стоять за слово. У нас сегодня не хватает мужества потерять уважение, потерять популярность. Как на нас будет смотреть, если мы будем стоять на этом принципе только Писание? авторитетность Писания. Второй очень важный принцип – достаточность Писания. 2 Тимофею, 3 глава, 16 стих. Апостол Павел представляет Тимофею очень сложную ситуацию, которая будет в мире, которая была уже тогда и будет еще усложняться. Он говорит в начале 3 главы о том, что люди будут плохие, родителям непокорные, злые, распутные, блудники, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. И вот он дает ему рецепт. Вот для того, чтобы этим людям служить, тебе нужно. И заметьте, он не пишет нанять специалистов из королевского двора для того, чтобы они просчитали тебе психологию умов дворян, для того, чтобы ты мог подтянуть дворян к себе в церкви, и потом пойдут и все остальные. Абсолютно нет. Он не говорит ему: ты знаешь, что тебе нужно чудотворное служение делать, и пойдут как миленькие, здоровье-то надо. Он не говорит ему, что тебе нужно театр сделать. Театр был уже тогда. Театр – это не новое явление, тогда оно было очень распространенно, и люди ходили, любили смотреть. И он не говорил, апостол Павел не говорил, чтобы выжить в этом сложном мире, тебе нужно театральные постановки, обязательно. Ну, не такие, как греческие там постановки. Сделай христианизированное, сделай что-нибудь такое, чтобы люди пришли, чтобы они сразу не сообразили, куда они попали. А потом, в конце концов, ты раз – и Евангелие. Абсолютно нет. Апостол Павел знал цену, он знал сложность ситуации, он обращается к Тимофею и говорит: притом ты знаешь Священное Писание, которым ты с детства научен. Дальше говорит: все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. И посмотрите 17 стих. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Братья и сестры, мы еще недостаточно копаем в Священном Писании, чтобы быть приготовленными. Нам нужно гораздо больше времени. Я посчитал, за 4 года я здесь проповедовал 360 проповедей, примерно, немножко больше, 370, может быть. За это время мы прошли послание Колоссянам, книгу Неемии, 20 псалмов из псалтаря, заканчиваем послание к римлянам, на половине Евангелия от Матфея сегодня находимся. Если посчитать общее количество, общий процент, это менее 10% из Библии. Теперь если посмотреть, какой процент из этого мы запомнили и какой процент применили в жизни, ну я не знаю сколько, 0,1%? У разных людей по-разному. Теперь представьте, для того, чтобы нам пройти всю Библию, нужно 40 лет. Но мы пройдем всю Библию, а если мы только 1% из всего того, что там есть, применили в жизни? Братья и сестры, нам гораздо больше нужно заниматься Библией. Библия должна действительно стать не присыпкой на торте нашего человекоцентризма. Не какой-то вывеской. Библия должна стать сутью. Она должна пропитать наше сознание. И с этим люди сегодня не соглашаются. Это люди называют фанатизмом. Они говорят: ну не до такой же степени, ну а жизнь же должна быть. Что подразумевается под жизнью? Мирская жизнь. Жизнь по мирским стандартам. Жизнь по стандартам, которые установлены гуманистическими философами. Вот это жизнь. А христианство – пропуск в рай. Скажите, чем мы отличаемся от той старушки, которая идет в православный храм и покупает пропуск за 5 рублей? И ложит своему дедушке, который умер, на руки в гроб. Пропуск в рай. Это абсурд. Для того, чтобы был пропуск в рай, нужна реформация. Нужна реформация души, братья и сестры. Павел продолжает, 4 глава. Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и праведных, живых и мертвых, в явление Его и Царство Его. Проповедуй Слово. Настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Что вы сегодня избираете? Каких учителей вы сегодня избираете? Избираете ли вы Священное Писание для того, чтобы вы, ваша личная жизнь действительно пропитывалась им? Или вы избираете учителей, которые модны и популярны, которые умеют жить сегодня, которые красиво рисуют себя? Кому вы подражаете? Кому вы позволяете диктовать вашу философию жизни, ваше мировоззрение, принимать ваши решения практически? Апостол ясно говорит, что от истины отвратят слух, обратятся к басням, обратятся к пустоте, и будут люди жить так. Вот почему нужно вернуться к Писанию. Авторитетность Писания, достаточность Писания, третья – ясность Писания. Только Писание, потому что оно написано ясно. Некоторые люди говорят, ну, Писание – это Писание, но там не поймешь. Там один стих противоречит другому, там многие вообще непонятные стихи, не разберешься. Это неправда. Это неправда. Один бывший президент Центральной Баптистской семинарии в Миннеаполисе, доктор Клилвотер, он человек того поколения, когда ему задавали такие вопросы, он всегда говорил, он всегда открывал Римлянам 3:23 и говорит, ну-ка скажите, что здесь непонятно? Помните, что там написано? Все согрешили и лишены славы Божией. Неужели это непонятно? Или Деяния апостолов 17:30, где написано, Бог повелевает всем людям покаяться. Неужели это непонятно? Зачем мы сегодня говорим о числе 666 или порядке выбора судей в книге судей? Это нас меньше касается сегодня. То, что нам нужно знать для жизни и благочестия, предельно ясно, на любом языке. Не страдает от переводов. Это предельно понятно. Священное Писание написано ясно. 18 Псалом, 7 стих говорит, «Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых». Оно способно умудрить простых людей, тех, которые не знают всех высот. Они просто могут прийти и пить. Сегодня брат Вениамин говорил за эту программу, которую мы делаем для родителей. Это простая программа, которая родилась на простом тексте. Второзаконие, 6 глава, где написано ясно, «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой и всем разумением, и да будут слова сии в сердце твоем». И дальше говорит, «И внушай это детям твоим». Кому это сказано? Родителям. Когда наши руководители детской воскресной школы делают опросы, вы знаете, чем больше всего дети занимаются? Ужастики смотрят. Компьютерные игры играют. Знаете почему? Потому что папа с мамой, они где-то там с друзьями сидят и развлекаются. А деткам, чтобы не баловались, мультфильмы показывают. Мне как-то племянник, мы были в гостях, подходит и говорит, мама, включи, пожалуйста, мне мультик, чтобы я не баловался. Он уже знает, для чего нужен мультик, чтобы не баловаться. Очень просто. Священное Писание достаточно ясно. В нем содержится очень много простой, ясной для нас информации, которую нужно просто взять и жить. Как мы уже сказали, что у Священного Писания очень много самых разных соперников. Кстати, я совсем недавно получил статистические данные, которые сравнивают отношение к религии у американцев 50 лет назад и сегодня. Я хочу вам показать интересную динамику. Общая религиозность уменьшается. Это абсолютно ясный факт. Но заметьте, как один вид этой статистики гораздо сильнее отличается от других. Посмотрите. Американцы, которые считают, что религия играет очень важную роль в жизни. В 1952 году 75% было таких. В прошлом году 59% уменьшение. Те, кто говорят, что являются членами какой-либо церкви. В 52-м году 73% американцев. Сейчас 64%. Явное уменьшение. Те, кто верит в Бога в какой-либо форме, вот это, кстати, не уменьшилось. То есть они просто считают, что Бог, Аллах, Магомед, там всякие разные, высший разум. 9 из 10 как было, так и осталось. Те, кто молится Богу в какой-то форме, в 50-х 9 из 10, сегодня 9 из 10. Те, кто считает, что религия может решить все или большинство современных проблем. В 57-м году 80%, в 2005-м 59%. Те, кто считает Библию авторитетным и непогрешимым Словом Божьим, которое нужно воспринимать так, как оно написано, в 63-м 65%, сегодня 28%. Заметьте, больше, чем в два раза упало. Если во всех остальных, да, там чуть-чуть упало, но взгляд на Священное Писание, вот где падение Америки. Вот где безнравственность. Вот где отсутствие твердых позиций. Потому что основание потихонечку вымывается. О, пожалуйста, людей верующих сколько угодно, как было 90%, так и осталось. Но только не верующих в Слово, только не воспринимающих Библию как авторитетное Писание. Итак, нам просто необходимо возвращение к ценностям Священного Писания. Нам самим, нашим детям, нашему обществу, для того, чтобы нам сегодня вновь пережить реформацию. Несколько слов о следующих двух важных принципах. Sola gratia, только благодать. Что это такое? Это не менее важное условие, и для Лютера это было ключевое условие или ключевой вопрос. Дело в том, что он на протяжении своего духовного поиска очень много делал, чтобы достичь религиозной высоты. Как мы уже говорили, он ушел в монастырь, он регулярно выполнял все правила монашеской жизни, он регулярно исповедовался, он поклонялся всем мощам и всем святым, все, что только можно было сделать, которые только были доступны. Он совершил восхождение по этой лестнице Пилата в Риме. Сделал все, что только можно было сделать. Он усиленно старался быть праведным, как мы уже говорили. Но чем больше он старался, тем больше он видел свою полную несостоятельность и абсолютную нечистоту. Дело в том, что Бог приготовил спасение совершенно другим способом. Совершенно иным путем. Давай не посмотрим на разницу. То, что представлял Лютер до своего обращения, и то, что стало после обращения. Римлянам 3 глава с 21 стиха написано: «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». В этом тексте есть несколько чрезвычайно важных элементов. Я хотел бы на них очень коротко остановиться. Посмотрите. Давайте сначала посмотрим, в чем сущность спасения по благодати. Во-первых, это праведность Божия. Что это значит? Это значит, что не наша. Лютер хотел достичь своей праведности. Что еще нужно сделать? От чего еще нужно отказаться? Что еще нужно пройти? Каких заслуг нужно еще достичь? Как заслужить? Как сделаться хорошим? Это занимало его сознание. Здесь написано абсолютно о другом. Заметьте, здесь написано о праведности Божией. Посмотрите еще раз. «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия». Независимо от того, сколько человек сделал. Один проповедник сравнивал эту праведность Божию с попыткой людей перепрыгнуть океан. Представьте себе, если мы собрались сейчас все вместе, вышли на берег океана и устроили бы соревнование по перепрыгиванию океана. Ну, глупое соревнование, ни у кого не получилось бы перепрыгнуть. Некоторые бы прыгнули чуть-чуть дальше, некоторые от земли бы не оторвались. Есть некоторые. Но дело в том, что в сути соревнования это бы не играло абсолютно никакой роли. Для того, чтобы попасть на тот берег, для этого нужно сесть в самолет, который мощными бы двигателями, нечеловеческими этими прыжками. Сядь в самолет и прыгай там сколько угодно. Но ты туда попадешь не потому, что ты прыгаешь, а потому что мощные двигатели этого авиалайнера поднимут тебя вверх и перенесут туда, в то место, куда вы едете. Вот что-то, что написано здесь, праведностью не нашей, не силой наших мышц. У нас ее просто нет. У нас просто нет способности перепрыгнуть эту пропасть. Вот почему нам нужна праведность Божия, нам нужен Его мощный мотор. Нам нужна Его освящающая благодать. Праведность Божия. С момента грехопадения человек абсолютно порочен, у него нет праведности. Сколько бы он ни старался, он не способен ее выработать, он не способен генерировать ее. Мы уже читали 12 стих 3 главы. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Это первое, что мы видим в этом тексте. Второе, это праведность не только Божья, она абсолютно незаслуженная. Посмотрите, написано в 23 стихе. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Абсолютно все. Абсолютно все лишены. Вы говорите, а я хороший, все равно лишен. Потому что твоя оценка хороший или нехороший, неправильная. С Божьей точки зрения нехороший. Лишен славы Божией. Все согрешили и все лишены славы Божией. Хоть сколько из кожи вон лезь. Абсолютно ничего не поможет. Все согрешили и лишены славы Божией. Вы знаете, мы часто не совсем до конца понимаем это. Мы думаем, скорее всего, так. Вот вы знаете, есть люди, у которых нет много денег. Но если они хорошо учатся в школе или если они талантливы, то у них есть шанс получить грант, чтобы учиться в дорогом престижном университете. То есть они не имеют этих денег, эти деньги не их, но они все равно заслужены ими в какой-то степени. И мы часто думаем так о спасении. Мы часто думаем так, что у нас, в общем-то, нет спасения, нет возможности спасить. Но если мы хорошо себя ведем, то тогда, может быть, получим небесный грант. Так вот, здесь написано, что все лишены. Все согрешили, и все лишены славы Божией. Ни у кого, абсолютно ни у кого нет способности хоть в какой-то малейшей степени заслужить эту праведность. Кроме того, что это праведность Божья, а не наша, кроме того, что это праведность незаслуженная, это праведность, вмененная даром. Посмотрите 24 стих. «Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, через жертву Иисуса Христа, через Голгофский крест, через то, что Иисус Христос взял на Себя наши с вами грехи, Бог вменяет Его праведность нам. Абсолютно не потому, что мы хорошие. Вот в чем суть благодати. Вот что поразило Лютера до глубины души, что он силен был стать перед посланниками римского папы и сказать: «Не могу отречься». Потому что он абсолютно не хотел вернуться туда-назад, в это страшное мучение, в котором он не мог найти мира. Он был готов сгореть на костре. Но только бы иметь вот этот дар, абсолютный дар праведности Иисуса Христа. Возникает вопрос, а почему люди не принимают Божью благодать? Почему так мало людей? Казалось бы, ведь даром. Казалось бы, ведь незаслуженно. Есть причины. Первая причина в том, что благодать смиряет. Первая причина, почему сегодня так много церквей, которые борются с благодатью. Я однажды проводил конференцию в Сакраменто. Мне приходили записки с насмешками. Окей, благодать. Ну, теперь ляжем на диван, будем поплевывать в потолок и ждать, когда благодать нас осенит. Я знаю, что это высказывание не отдельных единиц. Это мировоззрение. Вы знаете, в чем истинная причина? Они, конечно, говорят, что благодать, она приведет к распутству. Но этот вопрос уже задавали апостолу Павлу, и он хорошо отвечен в послании к римлянам. Причина другая. Причина заключается в том, что прими человек благодать, она выбьет все подпорки из его собственной гордости. Ему не на чем будет стоять. Все его заслуги внезапно, как мыльный пузырь, лопаются. Вот почему люди борются с благодатью. Потому что благодать предполагает смирение. она предполагает абсолютно ясное понимание того, что у меня нет никаких заслуг. У меня нет абсолютно ничего. Посмотри, что сделало принятие благодати с Павлом. Он был очень способный, очень ревностный, подающий большие надежды, имевший огромный потенциал молодой человек. Посмотрите, как он пишет о себе, как он характеризует себя после принятия благодати. Смотрите. 1 Коринфянам 15 глава 7 стиха. «Потом явился Иакову», это он говорит о Христе, «также всем апостолам, а после всех явился и мне». И он не говорит здесь, как потенциальному кандидату в апостолу язычников. Или как очень прилежному ученику у ног Гамалиила. Или как очень умному человеку, развитому, воспитанному, и он знал, что я смогу здесь развернуться. Вот что увидел Павел в результате действия благодати. Потом явился и мне, как некоему извергу. В оригинале «выкидушу». Это то, что в глазах, в понимании тогдашней греческой культуры считалось что-то самое низкое, отбросы какие-то. Вот каким увидел Павел себя. Благодать смиряет. Колоссально смиряет. Вот почему все вот эти теории о self-esteem, о самооценке, о всяких современных вот этих чувствах собственного достоинства и так далее, они абсолютно никакой библейской критики не выдерживают. Ну, посмотрите, в чем жизнь Павла. Посмотрите, он говорит дальше. «Но благодатью Божию я есмь то, что есмь». Человек, переживший действие благодати, это человек, который ясно понимает, что абсолютно вся его жизнь, она обязана своим существованием единственному Божьей благодати. Кроме того, благодать не только смиряет, благодать лишает возможности хвалиться. Это тоже неинтересно многим людям. Ведь чем мы заняты? Мы-то только тем заняты, что хвалимся друг перед другом. Кто какую машину купил, кто как спел, у кого какие дети, у кого какая работа, кто сколько долларов зарабатывает, у кого сколько пядей во лбу, сколько умнее, сколько докторских степеней и так далее. Мы постоянно ищем, чем бы хвалиться. Вот представьте себе, представьте себе на миг, что вам нечем было бы хвалиться. Люди хвалятся даже тем, что машину разбил. Я слышал, один молодой человек хвалится, как он летел, глаза вытаращив со страшной скоростью, что чуть не убил себя и тех, кто с ним ехал. Он тоже хвалится. Так вот, благодать, когда человек переживает благодать, не оставляет ничем хвалиться. Ефесянам 2 глава с 8 стиха. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». И дальше написано: «Не от дел, чтобы никто не хвалился». Братья и сестры, у Бога была цель. Он специально сконструировал спасение таким образом, чтобы не дать шанса, не дать возможности ни одному человеку хвалиться им. Почему? Потому что вот эта похвальба собой послужила причиной грехопадения. Поэтому Бог предусмотрел этот путь. Он предусмотрел его, сделал так, чтобы не позволить никому хвалиться какой-то своей заслугой или какими-то своими достоинствами. 1 Коринфянам 1 глава, 28 стих. «И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано: хвалящийся, хвались Господом». Вот в чем ценность благодати, братья и сестры. Не церковью римской, или церковью славянской, библейской, или вашей семьей, или славным наследием, или чем угодно. Хвалящийся, хвались Господу. Как действует величие Бога? Чем больше мы будем видеть величие Бога. И второй шаг. Нам нужно яснее видеть свою нищету. Чем больше будет вот этот разрыв между великим Богом, который мы видим, и нашим очень низким, очень нуждающимся, очень слабым, очень нищим положением, тем больше благодать будет побуждать нас к тому, чтобы мы могли действительно жить богоугодной жизнью. Итак, мы уже говорили о двух принципах: сола скриптура, сола грация, только благодать. И последний, только вера. Что это такое? Что это такое только вера? Некоторые люди думают, что вера – это значит, что есть люди сильные в вере. То есть это представляет такое некое самовнушение. Вот человек сел и верит. Вот так сильно верит, потом еще сильнее верит. На самом деле вера – это гораздо проще. Давайте прочитаем еще раз этот текст. «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Праведность Божия через веру». Вот заметьте, вера – это единственный инструмент, который в сердце, в сознании человека, который может и должен действовать, чтобы привести его к обладанию этой благодати. В чем же он заключается? Спасительная вера – это следующее, смотрите. Это понимание Божьего владычества, первое. Это понимание то, что Бог владыка. Это понимание то, что Бог суверен. Второе. Это признание своей абсолютной нищеты и греховности. Не просто, что я здесь согрешил, а что я нищ сам по себе. Это то, что я лишен славы Божией. Это не просто, что я сделал плохой поступок, а я сам по себе внутри испорчен. Единственное, чего я достоин, я достоин Божьего гнева. Третье. Это принятие спасительной жертвы Иисуса Христа. Вы знаете, на что это похоже? Это похоже на то, что человек, он просто падает в руки Спасителя. Он ясно понимает, он шокирован своей греховностью. Он ясно видит и признает, что у него в жизни нет никакого шанса, малейшего шанса нет снискать благодать. Все, что он может сделать, только признать себя абсолютно погибшим и воззвать к милости. Точно так, как это делал когда-то этот мытарь, который был в храме. Таким образом, последнее – преклонение перед Иисусом Христом или отдача себе господству Христа. Вы знаете, Савл, гнавший церковь, очень хорошо знал Писание. Он мог читать проповеди. Он мог разбираться во всех текстах Ветхого Завета. Он должен был это уметь. Но он не был спасенным человеком. Вы знаете, когда наступила реформация в его душе? Когда он признал себя банкротом. Когда он сказал: я от всего отказался. Сегодня вечером мы будем говорить об этой христоцентричности Павла. Когда он влюбился в Иисуса Христа. Когда он понял, что единственное, что может быть, это просить милости у Иисуса Христа и принять его голгофскую жертву. Мне хотелось бы закончить эту проповедь стихотворением, которое было написано в прошлом году, когда мы изучали послание к римлянам, когда изучали вот эти главы. «Ex fide justus vivit» – это латынь. «Ex fide» – от веры. «Justus» – праведный, «vivit» – жить будет. Праведный верою жив будет. «Ex fide justus vivit» – говорят, как заклинание. Будто вправду верят, что если ворог дел припорошат библейской фразой, то откроет двери им в рай она, но все же из-за дел. Ведь вера-то мертва без дел. Давайте ж законом распахнем ворота настежь. Кто верует в закон, тот горд и смел. А тут как будто кто-то говорил, что праведный спасается лишь верой. Поэтому хоть жизнь законом мерим, на веру, на словах не жалко сил. Спастись по вере, но она ж мала. Что вы сказали, как это? Бесплатно? Бог нам спасение, мы ему дела. Все справедливо, честно и понятно. И логикой земной им не понять, что Бог не терпит методов торговых. Ex fide justus vivit – благодать, а не отмазка, чтоб не жить по слову. И эта вера в душах возрастит плод уст и дел, свидетельство живое, что сердце камень вынут и разбит и заменен на сердце плотяное. И пусть кричат, что наша жизнь пуста, плод налицо, мы в мире существуем, лишь только верой в праведность Христа. Ex fide justus vivit. Аллилуйя.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!